Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Меня зовут Вадим Гетьман. Я сегодня буду вашим ведущим в эфире программа «На пути». Вы, как всегда, можете слушать нас по средам с 6 до 7 часов вечера, повтор по четвергам утром с 6 до 7 часов утра. Частота вещания 11.50 на средних волнах. В сегодняшней программе принимает участие три брата-служителя, которые вместе со мной находятся сейчас в студии. И я хотел бы их представить. Прежде всего, это брат Сергей Сезоненко.
Здравствуйте.
Сергей является пресвитером Центральной Днепропетровской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, но вместе с ним есть еще два брата. Вячеслав.
Здравствуйте. Меня зовут Славик.
И также брат Михаил, Михаил Жовнер.
Приветствуем вас, приветствуем Вадим и приветствуем всех наших слушателей.
В сегодняшней программе мы постараемся познакомиться с ними более подробно, а также рассказать об их служении. Ну, давайте, братья, начнем по порядку. Брат Сергей, расскажи, пожалуйста, немного о себе и о твоем служении.
Благодарю, Вадим. Меня зовут Сергей. Сам я родом из Украины. Есть там в Запорожской области на берегу Азовского моря такой городок Бердянск. Там я родился. В принципе, там прошло мое детство, и первые 18 лет я прожил именно там. Там была моя первая церковь, там были мои первые духовные опыты, первое служение. Для меня очень дорог этот город. Он небольшой, но тем не менее я рад тому, что именно там Господь позволил мне родиться. Когда мне было, наверное, около 5 лет, мои родители пришли к вере в Бога. Они покаялись, стали членами поместной церкви. И, конечно же, это было советское время. И я думаю, что те из вас, которые были, застали советское время и были в то время верующими, помнят, как это было достаточно непросто. Хотя я был тогда еще, ну, ребенком и молодым человеком или подростком. Тем не менее, советская школа, вот эта пропаганда атеизма, люди, которые за это были ответственны, они максимально прилагали усилия для того, чтобы вырвать детей из христианских семей. Не обошло это и меня. Я помню, один преподаватель так и сказал: «Сергей, я воспитаю из тебя атеиста, коммуниста, комсомольца. Ты будешь известным, великим человеком. Я приложу все усилия для того, чтобы ты был таким». Я помню еще часть в школе, одна из заучей той школы, где я учился, сказала: «Ну, Сергей, я хочу, чтобы ты занимал ответственную должность в школьной дружине», так тогда это было. Она вела меня в агитбригаду, меня учили рассказывать стихотворения на больших аудиториях, перед огромными коллективами, на заводах, в домах культуры. Я помню, что нас очень серьезно вот учили, как это делать. Все это было для того, чтобы каким-то образом отвлечь меня от веры. И вы знаете, сейчас оценивая свою жизнь, я понимаю, что вот все усилия врагов или врагодуш человеческих, которые были направлены на то, чтобы вырвать меня из веры, вооружали меня для служения. Поэтому, когда мне предложили в собрании рассказывать в доме молитвы рассказывать на богослужениях стихотворение, я был, в принципе, готов. Меня научили этому коммунисты. И после, когда уже я нес дальше служение, я во многом благодарен Богу за то, что вот то, что было направлено против меня или против моей веры, послужило причиной новых возможностей или больших возможностей, которые я имею. Несколько слов, может быть, о моем детстве. Когда мне было 12 лет, это был 1984 год, мы поехали на такую конференцию молодежную. В городе Жданов, ныне Мариуполь, проводились такие конференции нашими братьями. В то время на юге Украины это было известное место, где могли молодые люди из разных городов встретиться. И там, на этом служении, когда звучал призыв к покаянию, я вышел. Я молился, просил Господа прощения за свои грехи. Это было действительно очень дорогое для меня переживание. Я помню об этом, хотя мне было только 12 лет. Конечно, сложно говорить, может быть, о детских покаяниях, и не время об этом сейчас говорить, но для меня, конечно, прошло несколько месяцев, и Христос ушел с первого места в моей жизни. Я очень любил спорт, увлекался спортом, и поэтому однажды я осознал, что Христос далеко не царствует в моей жизни, а в моей жизни царствует спорт. А всегда это так бывает, когда что-то становится в жизни на первое место, а Христос уходит на второе, третье или пятнадцатое, это уже не то, что хочет видеть Господь в своих детях. Поэтому, когда мне было 17 лет, я сделал серьезное решение, что с этого самого момента я навсегда с Иисусом. Я принял святое водное крещение, и с тех пор я радуюсь тому, что могу сохранить с Божьей помощью веру в Иисуса Христа, ну и делать то, что могу, как служитель Божий.
Слава Богу, Сергей! Мы очень рады, что вы сегодня с нами и можете принимать участие в этой программе. Я представил еще двух братьев, и теперь мой вопрос к Святославу. Кстати, я не сказал его фамилии. Его зовут Святослав Иотко, и он является исполнительным директором миссии «Альфа и Омега». Это миссия у вас или движение? Как оно правильно называется?
Ну, правильно называется это духовно-просветительское молодежное общество «Альфа и Омега».
О, вот, это очень интересно. И мы к этому вернемся. Давайте вначале расскажем слушателям о вас, если можно, Славик, немножко о себе, ваше свидетельство, как вы пришли к Богу.
Спасибо, Вадим. Мне 31 год. На сегодняшний день Господь меня благословил прекрасной женой, двумя детьми, 4 и 2 года. И Господь дал мне это прекрасное служение работать с молодежью, со студентами, и также быть диаконом нашей поместной Днепропетровской Центральной Церкви. И, ну, я родился в верующей семье. У меня дедушка был пастором нашей церкви, родители в церкви. И вся мое детство, вся моя жизнь, в принципе, прошла в церкви. Параллельно я учился в школе, садик, школа, музыкальная школа, затем университет. И в то же самое время практически вся моя жизнь после учебы проходила в церкви, в служении, детские хора, молодежный хор, мероприятия различные. И в 17 лет, где-то в 17 лет я понял, что вроде бы я как христианин, и в то же самое время я это все делаю для себя. И вот Господь коснулся моего сердца, и в 17-18 лет я покаялся, принял Господа, принял крещение, и с 98 года я член церкви нашей Днепропетровской Центральной Церкви Баптистской.
Большое спасибо, Славик. Я уже сказал, что мы вернемся к твоему служению, и я надеюсь, что мы узнаем больше об этом. И еще один брат, Михаил Яковлевич Жовнер, сегодня с нами. Пожалуйста.
Еще раз приветствую всех и спасибо большое, Вадим, за возможность принять участие в этой программе с моими друзьями из Днепропетровска, откуда, собственно, я приехал в Америку 8 лет назад. Хочу сказать о себе. Я родился в христианской семье, в верующей семье, в семье пастора. И знаете, как часто бывает в семье пастора, но не всегда, а дети пастора могут понимать все правильно и однозначно, и, наверное, я прошел через этот путь. Я рано женился, 18 лет, и когда я был уже в армии, моя жена покаялась, и мне как-то стало даже, ну, что ли, немножко не по себе. Я вспомнил место, что некоторые идут впереди вас, и для меня это было таким стимулом. Я помню, как сейчас я имел возможность посещать молитвенный дом Белой Церкви, и вечером во время служения в церкви у меня было увольнение, Бог коснулся моего сердца, и это было очень-очень так трогательно для меня, и я благодарен Богу. А потом Бог уже вел, и иногда не тем путем, как я себе представлял. Я также был в Днепропетровской церкви, принял святое водное крещение, был рукоположен диаконом сначала, а потом пастором. 20 лет назад Бог... Я действительно верю глубоко, что Бог способствовал тому, чтобы начать новое служение среди студентов нашего города в Днепропетровске, среди университетов. И мы начали вот это молодежное движение «Альфа и Омега», которое до сегодняшнего дня Бог благословляет и которое исполняет функцию инструмента в руках Божьих. Вот на данный момент я живу в Сиэтле уже 8 лет с семьей, у меня жена и дочь. В общем, коротко о себе.
Большое спасибо. Ну, я возвращаюсь к Сергею. Я знаю, Сергей, что одна из сфер твоей деятельности, на которую, я не знаю, вот находишь ли ты время сейчас, когда на тебя, на твои плечи взвалено бремя пасторской работы, но давай поговорим вот о чем. Работа в области архивов, работа в области собирание исторических сведений. Как ты к этому пришел? Ты этим интересовался или это было просто твоим заданием? И каким выводом ты, какие уроки ты из этого извлек?
Благодарю, Вадим. Конечно, ты коснулся очень, очень дорогой и интересной для меня темы. Начну отвечать с такой истории. Когда я учился еще в школе, у нас был преподаватель истории, очень нестандартный человек. Простите, что вновь возвращаюсь к этой мысли, но советская школа — это была школа, которая, где все должны были быть одинаковы. Преподаватели, все творчество, как таковое не особо приветствовалось, и поэтому все имели четкий план, должны были соответствовать этому плану, я имею в виду преподавателей, и форма у всех одинаковая, и все остальное, то есть все одинаковое. Но вот этот преподаватель, который был у нас по истории, я тогда учился в 6-7 классах, он очень отличался, он был нестандартным человеком. Он не был хорошим, с точки зрения, не подумайте, что он был там духовным, нет, абсолютно нет. Но он не вписывался в ту схему, которая была нарисована его руководством, и это, конечно, приносило ему большие проблемы. Он мог на уроках ничего не преподавать, а играть со мной в шахматы, он потом, проиграв, ставить плохие оценки другим. То есть много было таких моментов, которые можно было сказать о нем, что он плохой учитель. Но в нем был один, однажды он сказал, даже в самом начале, когда он пришел к нам в класс, он сказал такую мысль. Школьники, ученики, не помню, как он к нам обратился, если я задам вам прочитать какой-то параграф из учебника по истории, и вы его выучите наизусть, на следующий день выйдете к доске и расскажете без единой запинки. Максимальная оценка, которую я вам поставлю, это оценка 4. По 5-бальной системе. В то время в советской школе была такая система оценивания. Если же вы, пусть не наизусть, но близко к тексту, сможете пересказать то, что написано в том параграфе, и потом возьмете из этой истории, которую вы прочитали, какой-то принцип, который можно применить в нашей современной жизни, и расскажете, как вы можете этот принцип применить, тогда я поставлю вам 5. И тогда, услышав эту фразу, я подумал, а действительно ли история — это скучный предмет, в котором нужно зубрить никому ненужные даты? Или это огромный багаж ценнейших знаний, в которых есть какие-то важные принципы, которые можно применять сегодня нам, живущим в наше время? Я начал историю рассматривать именно в этом ключе. Не зубрешь когда-то нудные истории, а каждая история, как она может сегодня помочь мне быть успешным в моей жизни. Это удивительно, но когда я пришел учиться в Запорожский библейский колледж, я понял, что Библия, Ветхий Завет более чем 70% — это история, а Новый Завет где-то 50% — это исторические книги. И наш преподаватель, который преподавал нам методы изучения Библии, сказал: «Братья и сестры, когда вы читаете библейскую историю, вы должны понимать, что в каждой библейской истории есть важный вневременной принцип, который вы должны понять, применить к себе и помочь и объяснить людям, как он применим к ним». Я подумал, ничего ж себе, это какой великий Бог. Он готовил меня уже с того времени к тому, чтобы быть проповедником, к тому, чтобы не просто читать книги, читать историю, читать Библию, а вникать в нее для того, чтобы потом изложить что-то. И, конечно же, у меня были в библейском колледже неплохие преподаватели истории. Леонид Алексеевич Петренко был один из них, я думаю, многие, может быть, и слышали о нем, пастор Центральной Запорожской Церкви. И когда я завершил обучение в Запорожском библейском колледже, то мне предложили остаться там преподавателем. И когда было распределение, какой предмет я буду преподавать, у меня не было сомнений. Один из них, из тех предметов, которые я преподавал, я сказал, это будет история церкви. Прошло какое-то время, и я все больше и больше стал интересоваться этим вопросом. И как преподаватель, естественно, готовя уроки, просто читать учебники, это не совсем, это интересно, но хотелось бы больше вникнуть во все процессы, которые происходят в истории. И я помню, что меня заинтересовала очень сильно история Иванского движения в Украине. Тогда это была еще не Украина, тогда это был это еще царская Россия, где появилось Ивановское движение. Я для себя узнал, что первый съезд Баптистского братства прошел совсем недалеко от города Мелитополь в Запорожской области, в селе Нововасильевка в 1884 году. И для меня это было еще одним стимулом глубже вникать в историю. На каком-то этапе я поступил учиться в Международная Баптистская теологическая семинария в Праге, которая и именно по предмету история баптизма. что, естественно, также было в контексте моего интереса к истории Ивановского движения.
И ты там писал какую-то работу?
Да, одна из моих работ — это история Ивановского баптистского движения в Запорожской области или на юго-востоке, на юго-востоке Украины. И, что интересно, ну, для себя я сразу же... Понятно, что я очень занятый человек. У меня жена, 4 детей на данный момент. И в Запорожье, когда я жил и преподавал, это было где-то около 17 лет моей жизни, я был очень занятый. И, скажем так, новое какое-то увлечение, увлекаться чем-то было проблематично, но тем не менее, я начал все больше и больше интересоваться историей нашего братства и задавал себе вопрос, насколько это актуально, почему? Потому что просто тратить время неохота. И вот для себя, об этом можно говорить много, скажу очень кратко, я для себя поставил определенные цели. Определенные цели, достижение которых, на каком-то этапе, даже сейчас, для меня важно. Когда ты услышал такую фразу «кто не знает своего прошлого, у того нет будущего», мы имеем колоссальный багаж драгоценных знаний, которые оставили нам те, кто были до нас. Они доказали свою веру, пострадав за Христа, как в царской России, когда Ивановское движение было жестоко гонимо, так и в советское время, многие из нас застали этот период. И поэтому просто проигнорировать это, было бы неправильно. Больше того, я смотрю, что современная христианская молодежь или молодые люди, которые пришли в церковь на волне перестройки, где-то, несколько, может быть, пренебрежительно относятся к тому багажу. Считаю это неправильным. Почему? Потому что, как я уже сказал, те, кто не имеет идентификации или не идентифицирует себя. Допустим, недавно я говорил с одним человеком, он говорит, для меня не важно, важно, кем я есть сейчас. И это действительно правильно, важно быть спасенным человеком, но игнорировать тем, что есть, это неправильно. Тем более Писание очень часто призывает нас знать историю, по крайней мере, те истории, которые записаны в Писании. И поэтому...
Кто не знает прошлого, тот у того нет будущего.
Так. И, появилось несколько таких, единомышленников, которые, одним из которых был я, которые заинтересовались вопросом изучения истории Ивановского движения. Есть один из братьев, который поднял один симферопольский архив по Таврической губернии в царское время. А мы работали в Запорожье, практически проработал он и Запорожский архив. Много было поднято архивных документов. Это большой объем работы. Для чего? Сегодня, по крайней мере, на протяжении последних 5 лет, мы готовим доклады, исторические доклады на юбилеи церквей. 90 лет, 100 лет церквам. Для того, чтобы люди, которые, когда церкви празднуют эти юбилеи, они могли знать о том, что прошла их церковь за прошедшие годы. Сегодня мы работаем над созданием музея Братства Ивановского движения. То есть целый ряд направлений. Но что интересно, лично для меня, что многие люди, которые сегодня сталкиваются с нами, по крайней мере, в Украине, которые не относят себя к Ивановскому движению, они говорят, кто, баптисты там, или кто, или ивановские верующие, так это американская вера. И вы знаете, сегодня я могу с уверенностью им сказать, когда мы были при царском режиме, мы были при коммунистах, мы есть при демократах. Мы пережили царский режим, мы пережили советскую власть. И демократов переживем, если за ними кто-то придет еще. Я не знаю, что там будет дальше, но однажды один православный священник сказал такие слова. Если Ивановское движение — это что-то, принесенное извне, то значит, если поставить вот этому внешним связям предел, оно исчезнет само по себе. Но если это выходит из нужды нашего народа, поиска духовности, то тогда с этим бороться бесполезно. Он был прав во втором. Действительно, наш народ очень нуждался в том, чтобы изучать Писание, вникать в Слово, духовно расти. Именно об этом всем говорят те архивные материалы, которые мы поднимаем. Конечно, мы понимаем, что архивные материалы в основном написаны нашими идеологическими противниками. Тем не менее, один такой эпизод. Наше братство в советское время не особо вело, сейчас записи делаются проповедей, аудио, видео и так далее. А в советское время этого, скорее всего, не было. Если было, какие-то бабушки писали какие-то записи, когда проповедовал проповедник. Но не так давно, работая, подняв один из архивных документов, отчет, одного из ну, были такие, такая должность, ну, неофициальная, скажем так, или, может быть, были в нашей церкви такие люди, которые постоянно писали, ну, как бы, отчеты о наших служениях в соответствующие органы. Они были членами наших церквей, но вот работали, скажем так, против церквей.
Доносчики, одним
да,
словом.
Да, 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 я думал, как корректно назвать их, ну, вот, спасибо, Вадим, ты. И вот в одном из таких доносов я с удовольствием прочитал проповедь слободяника. Я забыл, как его зовут.
Виктор это Антонович.
Виктор Антонович, да. Один из пасторов Запорожской Центральной Церкви. Я уверен, что та проповедь не сохранилась нигде, кроме вот этой кляузы. И я с удовольствием прочитал о том, о чем он проповедовал. Слово в слово, практически близко к тексту. Кто-то богатейший материал находится в архивах. Но для меня очень важно, что когда я читаю архивные документы, буквально недавно, в мае месяце, мы праздновали, это не празднование, юбилей расстрела 3 служителей Бердянской церкви.
Вспоминали, да.
В 1937 году. Мы 27 мая как раз случилось их расстрел. Именно в архивах мы нашли, что их расстреляли именно в этот день. Хотя родственникам сказали, что они умерли в тюрьме спустя там 7-8 лет от там сердечного приступа, еще от каких-то болезней. Причем, ну, нет времени, чтобы много вникать в этот вопрос. Я к чему это говорю? Что вот мы подняли эти документы, и написано там просто короткая такая записочка, что 3 приговорены к смертной казни, к расстрелу. Там 3 идут фамилии наших братьев-служителей. И такая сухая фраза. А приговор приведен в исполнение. Я вот думаю, это те люди, которые служили Богу, отдали себе Богу. Они большой пример для нас. Они вдохновляют нас сегодня в служении. Много уроков мы можем брать из этих историй. Когда читаешь эти документы, которые, ну, от них веет, знаете, или такой могильный, такой чем-то могильным, но с другой стороны веет, вы знаете, таким сильной верой людей, которые не остановились ни перед чем. Это вдохновляет меня. Я думаю, что нашему обществу, когда мы живем в свободе вероисповедания, не хватает немножко этого. Поэтому, ну, это так, может быть, очень-очень кратко о той важности, скажем так, той работы, которой я занимаюсь. Конечно, ты прав, Вадим, сегодня у меня нет на это время. Но, тем не менее, если есть эта возможность где-то поработать с архивными документами, где-то что-то... Есть планы, допустим, в Днепропетровской области провести серьезную конференцию на предмет истории Ивановского движения. Но это все в планах. Как Господь благословит, так и будет.
Вдогонку сюда еще один вопрос. А легко ли вообще проникнуть в архивы? Сегодня доступ есть. Вот я знаю, что было время, когда СБУ на Украине открывала двери. Как на сегодняшний день ситуация выглядит?
Ну, есть разные категории архивов, и, допустим, есть архивы вот определенных служб, которые, ну, или закрытые, или в которые доступа нет. Но есть общественные, или так называемые областные архивы, или городские архивы, то там, ну, опять же, для людей, которые серьезно занимаются исследованиями, есть возможность прийти и в читальном зале работать с документами, которые находятся в этих архивах. Поэтому вот областные, городские архивы, они достаточно открыты. Ну, по крайней мере, на данный момент. Что касается архива, специальных служб и все остальное, то там доступ ограничен. Но, тем не менее, вот, особенно в последнее время, если твои родственники, к примеру, Славика дедушка сидел в тюрьме 10 лет за веру в Иисуса Христа. Ну, допустим, если такие родственники хотят узнать информацию правдивую, не ту, которую давали раньше, о судьбе своих родных и близких, то это возможно. Ну, там пишется заявление, но определенная процедура, в принципе, возможна. Но даже те архивы, которые открыты, имеются областные, городские, они дают колоссальный объем материалов о жизни верующих людей в советский период и в царский период, потому что это также интересно.
То есть почва для исследования есть, и это еще не початый край работы, я так понимаю. Понимаю.
Да, да, да. Не хватает действительно людей времени. Но хорошо, что есть люди такие, знаете, которые в жизнь на это ложат. Я не такой человек, я очень занятый, но есть, слава Богу, вот те братья, которые помогают в этом.
В сегодняшней передаче «На пути» вы слушаете интервью. У меня несколько гостей в студии. Меня зовут Вадим Гетьман, я ваш ведущий. Сергей Сизоненко является пресвитером Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов города Днепропетровска. Он сегодня у нас в гостях. Также Святослав Иотко, исполнительный директор движения «Альфа и Омега», и Михаил Яковлевич Жовнер, служитель церкви. Все они сегодня у меня в студии, и я думаю, что самое время передать микрофон брату Славику, брату Вячеславу, Святославу, извини. И я хотел бы спросить немножко о движении «Альфа и Омега». Я недавно слышал, что этому движению исполнилось уже 20 лет. Это, ну, такой солидный срок для молодежного течения. Что пройдено, что сделано за эти годы?
Ну, я являюсь директором молодежного центра «Альфа и Омега» на протяжении последних 3 лет. Рядом со мной сидит человек, Михаил Яковлевич Жовнер. Это человек, который основал молодежный центр «Альфа и Омега» в Днепропетровске. И, наверное, более полную информацию, как, что было пройдено за эти 20 лет, он сможет дать.
Хорошо, тогда вопрос к Михаилу Яковлевичу будет именно о вот этих 20 годах, а потом Святослав еще расскажет о том, что делается сегодня и как картина выглядит на данный момент.
Спасибо большое, Славик, спасибо, Вадим. Я, слушая ответы, простите, слушая ответы брата Сергея, пастора Сергея, действительно думаю, что очень важно знать историю. И если мы не знаем истории, вряд ли мы можем быть успешными в нашем настоящем и будущем. Но Бог призывает нас творить историю. И Он говорит, что идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, и всякий, кто будет веровать и креститься, будет иметь жизнь вечную. Собственно говоря, вот это и есть момент творения истории. 20 лет назад действительно было такое интересное время, и к нам в Днепропетровск приехала группа студентов из такой молодежной христианской организации Campus Crusade for Christ. Город закрыт был, приехали в Днепропетровский университет, и базой их была наша центральная Днепропетровская церковь. Многие студенты...
Я напомню, что Campus Crusade — это большая известная миссия по всему миру. Билл Брайт, кажется, ее основал, да?
Да, да, здесь. В свое время, да. Вот 4 духовных закона, кто помнит, это был, так сказать, базовый стартовый материал. Да.
Такой буклетик, да.
Буклетик, да. Так вот, когда начали работать со студентами, и многие услышали английскую речь, решили не столько узнать об Иисусе, сколько
познакомиться с американцами.
Да, познакомиться с американцами, с канадцами и изучить язык на практике. Но вы знаете, Бог делает невероятные вещи. Он использует наши меркантильные, какие-то материальные интересы для того, чтобы преобразовать их в соответствии со своей волей. И когда канадцы уезжали, они обратились ко мне, а потом к пастору нашему, чтобы оставить кого-то лидером среди этих студентов. Я не хотел этим заниматься. Я никогда не думал, что я буду лидером молодежи, тем более неверующей. И я особой перспективы не видел. Я их подслал к нашему областному пресвитеру. Они пришли, и этот брат приглашает меня и говорит: слушай, ты соглашайся, а они уедут, оно все развалится. Я попросил, чтобы меня все-таки благословили. Наверное, не было веры тогда в это. Но, вы знаете, Бог начал делать. И вот когда эти первые 5-6 студентов, которые, не имея, как здесь мы в Америке говорим, христианского бэкграунда, воспитанные в неверующих семьях, приняли Иисуса Христа и начали делиться со своими студентами, это было настолько трогательно, это было настолько чисто, это было настолько вдохновляющее, что Бог благословил. Вы знаете, многие такие движения, они начинались в те времена христианские, миссии, организации. Мы не начинали. Бог как бы нас вставил в это. И что я сегодня говорю? Я благодарен Богу за то, что Бог позволил мне прикоснуться к тому, что Он творит. И 20 лет — это сотни молодых людей, образованных. Наш лозунг — нет ничего невозможного с Господом. Сегодняшний студент — это завтрашний президент, премьер-министр, бизнесмен. И вот пойти засвидетельствовать людям с положением. Кстати, чем я сегодня занимаюсь в своем служении, это работа с украинским правительством и с нашим конгрессом в рамках National Prayer Breakfast, намного сложнее, чем студенту. Кстати, статистика в США говорит, что подавляющее большинство приходит к Иисусу Христу в юном возрасте, в молодом возрасте. Вот это посеять зерно, это наша цель, и мы это делаем, и я благодарен, что Славик, Святослав принял эту эстафету, я остаюсь как бы президентом этого общества, этого центра, Славик непосредственно исполнительный директор. В рамках этого служения у нас многие служения, это малые группы, это музыкальные фестивали, это летние лагеря, это спортивное служение, это дискуссионные клубы, многое-многое, может быть, Славик добавит, пожалуйста.
Да, спасибо, Михаил. Очень много можно рассказывать, Михаил может много рассказывать ситуаций различных, интересных, какие были, как люди приходили к Иисусу Христу, молодежь. И основная, как он говорил уже, основная наша задача — это рассказать молодежи, студентам об Иисусе Христе, рассказать о том, кто такой Иисус Христос. А дальше мы передаем уже их или предлагаем, приглашаем их в различные церкви нашего города. И наша центральная Баптистская церковь, это очень много ребят и через Альфа-Омегу пришло в нашу церковь, и я очень рад тоже этому, потому что за эти 20 лет, как Сергей, когда пришел в нашу церковь, говорил, он просматривал людей, списки людей, и где-то около 250 молодых студентов пришло через Альфа-Омегу в нашу центральную
церковь. И они уже, наверное, приняли эстафету служения. И
да, многие из них несут служение определенное в нашей церкви.
И некоторые из них есть у нас, есть диакона, у нас есть некоторые из них в диаконском служении и также в других видах служения, которые достаточно активно трудятся во славу Господа.
Кстати, брат Славик, который также находится здесь, это исполнительный директор служения Альфа и Омега, Славик Иотко, и он также связан с веб-служением. Славик, как нам можно узнать больше, или нашим слушателям в интернете, есть ли сайт у Альфа и Омеги, а также у днепропетровских церквей?
Сайт Альфа-Омеги, очень просто найти Альфа-Омегу в интернете. Вы можете просто загуглить, написать Альфа-Омега Днепропетровск, и в первой десятке сразу будет наш веб-сайт. А веб-сайт наш aomegaonline.org.
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 И также
там на сайте, на нашем сайте есть, можете посмотреть наши ТВ-программы, они загружены все на сайт. Мы выходим на Днепропетровский регион, телевидение, больше чем 15 лет, и регулярно выходим, Господь нас благословляет в этом. И через это тоже одно из направлений, одно из форм наших служений евангелизации. Миссионерское поле очень большое, в Днепропетровске проживает более 1,5 миллиона жителей. И нашу программу смотрят, потому что люди после программы звонят, узнают, как пройти, куда, что это такое Альфа-Омега. И мы приглашаем для наших служений и даем наш веб-сайт. Люди заходят, смотрят, читают. И на веб-сайте также можно еще много посмотреть информации о том, что такое Альфа-Омега и что мы делаем.
Хотелось бы добавить один момент. Вы знаете, у нас нет, когда звучит телевидение, действительно, 15 лет мы ведем передачи. У нас есть футбольная команда, у нас есть музыкальные группы, у нас есть театральная группа. Но у нас нет никаких фондов. И Бог посылает, когда меня спрашивают, откуда вы берете деньги? Телевидение — это дорогое удовольствие. И мы имели возможность наших представителей послать обучаться в Канаде, знаменитая 100 Street студия, христианская студия, даже программы CNN монтируются в этой студии. И Бог дает, открывает возможности. Удивительно. Поэтому я знаю, что это то, что угодно Богу. И когда Бог прославляется, когда он на первом месте. Для нас это честь. И мы, когда сейчас через телевизионное служение многие приходят, особенно родители, потому что дети приходят. Родители традиционно боятся, что их дети попали в секту. Мы стараемся сломать стереотип восприятия этого через нашу телевизионную программу.
Я добавлю, что есть также сайты Днепропетровских церквей, Центральной церкви и Объединения церквей.
Да, есть веб-сайт Объединения церквей, это ecb.dp.ua, и Днепропетровской нашей церкви, Центральной Днепропетровской церкви, это веб-сайт church.dp.ua. Вы тоже можете зайти на эти веб-сайты, посмотреть информацию и о нашей церкви, и о церквях нашей области.
Продолжаем передачу. Сегодня в эфире «Радио на пути» мы беседуем с братьями. Вы знаете, долго представлять всех. У нас три брата здесь в студии находятся. Сергей Сезоненко, Святослав Иотко и Михаил Жовнер. Они из Днепропетровска все приехали. Сергей не так давно принял пасторское служение в Центральной Днепропетровской церкви евангельских христиан-баптистов. И сейчас мы об этом поговорим. Но у меня еще вопрос вот о чем. Днепропетровск — это крупный промышленный и финансовый центр. Чем характеризуется служение в этом большом городе? И такие такой вопрос, связанный с новостями недавними. Я знаю, что в Днепропетровске не так давно гремели вот эти взрывы или были теракты. Что вы, как выходцы оттуда или жители Днепропетровска, можете об этом сказать? Как это повлияло на верующих и было ли что-то задействовано с ними?
Сразу много, конечно, вопросов. Постараюсь быть очень кратким. Конечно же, Днепропетровск большой город, я сказал, 1,5 миллиона, но в самом городе проживает около миллиона. Там, кажется, 100 человек не хватает до этой ровной цифры. Но пригороды и многие населенные пункты, которые рядом, создают такую большую, как говорите, большой Сиэтл, да, кажется, так сказали. Ну, вот, наверное, большой Днепропетровск. Новую фразу выучил. Итак, что касается моего служения там, да, действительно, я недавно несу служение в этой церкви. До этого я, как я уже говорил, около 17 лет жил в городе Запорожье, преподавал в Запорожском библейском колледже. И также мы трудились по основанию новой церкви или по начинанию новой церкви в центре города. Эта церковь сейчас существует, я передал ее другому брату, и вот теперь в Днепропетровске 2 года, как я здесь. Конечно же, быть пастором крупной евангельской церкви непросто. Это большая ответственность. Потому что, кстати, когда я переходил из маленькой церкви в большую, когда передавал служение в Запорожье, некоторые люди, которые, ну, не совсем понимают, что такое пасторское служение, говорили: «О, Сергей, конечно, ты идешь на повышение». Ну да, понятно. Но те люди, которые действительно сами служат как пастора, которые немножко понимают специфику пасторского служения, говорит: «Сергей, нам тебя жаль. Мы будем молиться, чтобы ты выдержал ту нагрузку, тот груз ответственности за души, который на тебя взвалится». И я не совсем понимал, что они имели в виду, но когда принял служение, понял, что сейчас, ну, Господь поручил мне, как служителю церкви, около 1000 человек, которые нуждаются в пасторской опеке. Понятно, я даю себе отчет, что я не могу всех охватить, но тем не менее, организация служения церкви по Божьему принципу — это первоочередная задача, которая сейчас стоит передо мной. Конечно, город большой, есть своя специфика. Те взрывы, о которых, Вадим, ты спрашивал, да, они были. Как раз наш молодежный хор собирался ехать в город Донецк со служением, но отменили мы эту поездку, потому что была не совсем понятная ситуация. Ну, я бы не сказал, что это сильно как-то повлияло на нас. Ну, мы где-то, ну, наш народ привык жить в ситуациях потрясений регулярно. Да, нет, кстати, в Днепропетровском регионе нет ни землетрясений, ни наводнений, как бы ничего такого катаклизма. Но люди сами создают себе зачастую проблемы. Поэтому взрывы, какие-то дебаты, какие-то демонстрации, какие-то колебания, это, ну, мы привыкли жить вот с момента развала Советского Союза в таком режиме. Поэтому была одна ситуация, у нас одна сестричка, жена диакона, стояла на остановке, которая больше всего пострадала от взрыва. И она стояла со своим сыном, она ехала с больницы, ей стало плохо. Она попросила сына вызвать скорую помощь, он вызвал скорую помощь, подъехала скорая помощь, забрала ее, и через несколько минут произошел взрыв на этой остановке. Таким образом, Бог чудно сохранил от увечий или гибели жену нашего диакона.
Слава Богу.
Но в целом, да, это прошло вот так вот. Мы, конечно, молились об этом, но нельзя сказать, что это каким-то образом сильно коснулось нашу церковь.
Какой размер сегодня или численность членов церкви?
Ну, когда мы говорим о численности члена церкви, у нас есть так называемое членство. И на данный момент в списке членов церкви, тех людей, именно которых я могу считать членами церкви, их 741. Когда я принимал церковь, по списку было более 1100 человек, но многие из этих людей на каком-то этапе ослабели, перестали ходить в церковь, продолжая числиться в списках. И для меня, конечно, вот эта ситуация была несколько странна, но, с другой стороны, она говорит об одном очень важном принципе, на который я хочу сейчас обратить внимание, если возможно, буквально полминутки или минутка. Знаете, членство в церкви не спасает. Можно быть членом какой-нибудь серьезной большой церкви или маленькой, неважно, но спасает живая вера в Иисуса Христа. Проблема современного общества — это масса невоцерковленных людей, которые живут не ритмом и жизнью церкви, а живут ритмом жизни этого мира. И постепенно, постепенно отдаляясь от этого ритма, которым живет церковь, эти люди уходят в мир, возвращаются к тому образу жизни, который был мне до прихода в церковь. И сегодня я сталкиваюсь, вот у меня на столе лежит список около 100 человек, которые являются в списках нашей церкви, но живут в абсолютно греховной жизнью. Я беседую с ними, моя цель и наша молитва нашей церкви на протяжении всего этого года, чтобы эти люди вернулись к вере. Сегодня многие люди, даже члены церкви, живут не от богослужения до богослужения, не от спевки до спевки, не от разбора Слова Божьего до разбора Слова Божьего, от работы до работы, от сериала до сериала, от фильма до фильма, от встречи с друзьями до встречи с друзьями, которые не знают Господа, не для свидетельства, а для развлечения. И, к сожалению, эта проблема сегодня очень актуальна. Поэтому, говоря о списках членов церкви, я могу говорить о 741-м, которых я, ну, более-менее уверен, то, что они действительно являются истинными, ну, последователями Иисуса Христа. Те же в списках, которые вот еще около 300 человек, которые под большим сомнением, но это не значит, что мы их отталкиваем, мы молимся о них, мы общаемся с ними и стараемся максимально, чтобы они вернулись к тому образу жизни, который им подарил Господь, когда они уверовали в Иисуса Христа.
Сергей, я знаю, что Днепропетровская церковь проводит множество различных видов служений. Немножко мы уже услышали о служении Альфа и Омега, которое больше молодежное, наверное, направление. Какие еще направления служения ты мог бы отметить? Может быть, какие-то новые есть?
О, да, Вадим, конечно, церковь имеет колоссальный потенциал. Вопрос в том, что он не задействован до конца, это действительно так. И одной из задач, ну, я уже говорю немножко о своих задачах, да, а одной из задач нашей церкви стоит как вовлечь, или, ну, вовлечь, может быть, не совсем красивое слово, привлечь, я бы сказал так, к служению максимальное количество членов по местной церкви. К сожалению, не знаю, вполне возможно, здесь в церквах также это является определенной сложностью, что большинство членов по местных церквей или нашей церкви, это те люди, которые замечательные люди, хорошие люди, но если спросить их, какое служение в церкви вы несете, ответ на этот вопрос они дать не смогут, даже несмотря на то, что, может быть, годы или десятки лет являются членами церкви. Именно поэтому развитие церковных служений для нас является очень важной задачей. И здесь я коснусь одной темы, о которой, возможно, Вадим, ты планировал позже поговорить. Но я скажу, что вот после пожара, который случился в нашем доме молитвы, точнее, прошу прощения, в доме молитвы Божьем, в котором Бог позволил собираться в нашей церкви, это произошло 2 года тому назад, то после этого события, которое потрясло нас, которое очень много дало нам пищи для размышления, мы подумали о том, как служители церкви, что если мы сфокусируем все наше внимание, все наши финансы, все усилия на восстановление дома, то тогда мы потеряем церковь. И поэтому мы решили параллельно с восстановлением дома развивать различные виды служений. Для меня большое благословение, что с того момента появились новые виды служения, в которых церковь, ну, по крайней мере, официально как церковь не участвовала. Речь идет о внешней миссии. С момента пожара мы послали более 10 команд в различные части мира, в основном Россия, Казахстан, для краткосрочной миссии. Вы скажете, откуда мы берем средства, восстанавливая дом молитвы еще и на миссию? Ну, знаете, что Бог те средства, которые мы как церковь тратим, возвращает нам. И в этом еще один величайший Божий принцип. Когда мы жертвуем для Бога, отдаем Богу финансы, здоровье, силы, Он возвращает нам. Может быть, не сразу. Помните, Псалом Асафа, 72-й, он смотрел на этих нечестивых богачей, которые и говорил, почему такое происходит, почему я смиряю себя, а ничего в ответ не получая. Но Господь там сказал такие слова. Ну, точнее, он сказал, Асаф, когда Бог ввел его в святилище свое, и тогда он увидел конец людей, которые живут безбожно. Знаете, великое благословение отдавать себя для Бога. И поэтому служение внешней миссии для нашей церкви новое, но оно прогрессирует. Вот мы начали проводить христианские молодежные лагеря, и вот буквально перед, ну, несколько времени тому назад у нас был молодежный христианский лагерь для детей и подростков. Я лично был свидетелем нескольких покаяний молодых людей, старше 15 лет, которые со слезами просили у Бога прощения. Я плакал вместе с ними, потому что это, ну, кто-то говорит, а есть ли чудеса в наших церквах? Я считаю, что самое великое чудо – это покаяние грешника, исцеление, там еще что-то, это все 15-степенные чудеса. Самое важное чудо – это когда Бог, стуча в сердце человека, помогает ему сделать правильный выбор. И особенно, когда это делают молодые люди, которых потенциал для Бога огроменный. И они, и враги хочет использовать очень сильно, потому что они также потенциальны для него. И вот в этой ситуации, конечно же, это одно из служений, лагерное служение, проведение христианских лагерей. У нас есть информационное служение, которое развивается. Конечно, служение воскресной школы, музыкально-певческое служение и целый ряд других служений, в которых Господь благословляет нас. Одно из служений — это служение по восстановлению Дома молитвы. Работает строительный комитет на протяжении вот уже последних 2 лет. Братья очень серьезно относятся к расходованию финансов церкви на восстановление Дома молитвы. Идет, они исследуют каждую статью расхода для того, чтобы каким-то образом сэкономить средства и максимально эффективно восстанавливать Дом молитвы. Кстати, еще вот мне Святослав подсказывает семейное служение. В нашей церкви более 100 семейных пар, где муж и жена верующие, но есть много семей, где или муж, или жена верующие. Конечно, это также для нас большая ответственность. Семейное служение играет определенную роль в жизни нашей церкви.
Спасибо, Сергей. Я напомню, в эфире радио «На пути». Вы можете нас слушать по средам с 6 до 7 вечера, по четвергам с 6 до 7 утра, частота 11.50. Я, ваш ведущий Вадим Гетман, и со мной братья в студии Михаил Яковлевич Жовнер, Святослав Йоткин, а также Сергей Сизоненко. И мы ведем беседу в основном о Днепропетровске и о церкви евангельских христиан-баптистов, которые там, потому что братья приехали оттуда. Братья Михаил и Святослав участвуют в служении «Альфа и Омега», а брат Сергей Сизоненко 2 года назад принял служение основного пресвитера церкви евангельских христиан-баптистов Центральной церкви в Днепропетровске. И не прошло и нескольких месяцев, как там случилась трагедия, о которой мы уже немножко сказали, и давайте о ней остановимся подробно. Сколько прошло с тех пор, как ты принял служение, Сергей?
Ну, служение принял 1 августа 2010 года, а пожар случился 21 октября того же самого года.
И как это произошло? Какие у тебя воспоминания об этом дне?
О, я много мог об этом говорить, но не о том, что там где-то о себе или о чем-то, а о том, как Бог действует во всем этом. Я преподавал в Запорожском библейском колледже 2-недельный курс, и это был четверг, последний день преподавания. Я позвонил своей жене и говорю: «Дорогая, я очень соскучился по вам, поэтому я еду сейчас прям на богослужение в Днепропетровскую церковь, в четверг разбор Слова Божьего, и после богослужения обещаю тебе, что задерживаться не буду, сразу приеду домой». И вот я приехал на это богослужение, я участвовал в нем, мы изучали первое послание апостола Петра, 4 главу. И там есть такой текст, на который обратили особое внимание. Этот текст звучит следующим образом: «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». А это был один из текстов, на который мы обращали внимание в этом разборе. И завершая служение, я сказал такие слова. Перед этим буквально прочитал статью о том, как трудно нашим братьям в тех странах, где христианство гонимо. Я сказал следующие слова: «Дорогие братья и сестры, мы имеем замечательный дом молитвы. Мы имеем прекрасную свободу вероисповедания в Украине. Мы имеем большие возможности. Но наши братья во многих частях мира страдают от преследований. Я не знаю, как долго это еще будет. Как долго мы будем обладать всем этим? Знаете, я не хотел бы быть плохим пророком, но, наверное, тогда Господь уже готовил меня к тому, что должно произойти. Спустившись в кабинет, буквально через несколько минут после богослужения ко мне зашла сестра, хозяйка нашей церкви, которая говорит: «Мы горим». И я вернулся домой в 3 часа ночи. А не как обещал моей жене. Но Бог может менять наши планы. Это еще один важный принцип, что когда мы строим планы, как мне сказал один когда-то человек, мы должны писать их карандашом, позволить Богу вносить свои коррективы. Да, это была, конечно, большая, я бы не сказал, наверное, трагедия, потому что трагедия — это
испытание,
когда кто-то,
наверное,
гибнет.
Да?
Да, а большая проблема, большое испытание по местной церкви. И вот в этом испытании это произошло именно так. Официальная экспертиза дала свое заключение, что это было замыкание электропроводки. Огонь был достаточно сильный. Пожарные приехали очень быстро, но воды было мало, или там, и чем они тушили, было мало. Когда подъехали остальные силы. Кстати, Михаил был с нами в Днепропетровске, он подключил все возможности, которые только были. И там, на самом высшем уровне подтянулось начальство, которое подтянулась та техника. Но уже, конечно же, того эффекта не было. Почему? Потому что огонь перебросился на крышу, и крыша... Очень. Кстати, на нашем сайте, которое прозвучали, вы можете видеть видео пожара, потому что Святослав как раз смог приехать и заснять это видео. А я до сих пор не могу без слез смотреть на это, потому что горит дом молитвы, в который братья и сестры в основном вложили такие большие силы и старания, но тем не менее, этот дом молитвы сгорел.
Знаете, хотелось бы добавить в этом, я из этой церкви и помню тот период, как строилась эта церковь. Это были начало 90-х, конец 80-х, начало 90-х. Это был кризис, развал Советского Союза, когда у людей были бумажки, купоны, в магазинах пусто, на строительных складах пусто, ничего. И я помню, как сестры приносили, я не знаю, где они брали, потому что в наших церквях тогда они имели золотых украшений, но некоторые приносили свои какие-то, может быть, с той жизни, не знаю, даже украшения, у кого не было денег, они строили этот молитвенный дом. И когда мы видели этот пожар, это было такое впечатление, что горит история.
То есть он был построен не так давно,
в 95-м, 96-м году мы вошли в это здание.
Как оценивается ущерб? Какой ущерб был нанесен?
Ну, полностью была уничтожена крыша. Ну, дом представляет из себя такое прямоугольное здание длиной 36 метров, шириной 18. Крыша полностью была уничтожена огнем, фрагмент стены также был сильно поврежден. Пожарные залили здание так, что в подвале было очень много воды, то есть он полностью промок. Это был октябрь месяц, конец октября, зима была очень близка. Поэтому фактически все, что было в доме молитвы, сгорело. И церковь в очень короткое время лишилась места для служения, для поклонения Богу. Но мы в тот момент, когда это произошло, знаете, собрались вместе со служителями церкви и подумали, как дальше быть. Мы собрались вместе с церковью в ближайшее воскресенье на улице. Все плакали. Но тогда Бог дал мудрости вот нам, служителям, сфокусировать наш взор не на этих сгоревших кирпичах, а на Христе. И я понимаю, что это был единственный правильный выход для нашей церкви. Если бы мы тогда так не поступили, церковь могла бы разрушиться, развалиться, я имею в виду в каком плане? Раздробиться, расколоться и так далее. Было много таких вот всевозможных опасностей.
Сгорел молитвенный дом, но церковь не сгорела.
Да. Именно тогда Бог дал мне вот эту фразу. Я сам удивился, я не планировал это говорить, я не готовил. Но я сказал, братья и сестры, сгорела не церковь, сгорел дом молитвы, в котором собирается поместная церковь, но церковь не горит, потому что церковь — это живые камни, это мы с вами. И через этот пожар мы должны стать сильнее, и это возможно, если мы сфокусируем наш взор на Христе. И вот этот текст Писания для меня стал девизом на многое время, который записан в Евангелии от Матфея, 16 глава. Господь Иисус Христос сказал такие слова: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Знаете, особенно когда очень тяжело, мы прошли очень тяжелые испытания, в тяжелые минуты я всегда вспоминал этот текст. Господь Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою», и это серьезно. И поэтому я верю в то, что у Днепропетровской церкви большое будущее. Господь научил нас молиться, Господь научил нас каяться, Господь научил нас в смирении воспринимать Божью благодать. Ведь когда мы уверены в себе, когда мы стоим твердо на ногах, тогда мы иногда и не нуждаемся как бы в Боге. Но когда Бог ставит нас на колени, когда мы понимаем, что теряем все, как мы тогда молимся? Как мы тогда уповаем на Господа? Знаете, ну, нельзя, может быть, так говорить или не совсем корректно, но я, простите, скажу, что оценивая сейчас вот ту трагедию, как ты сказал, Вадим, или ту печаль в нашей церкви, мы, которые прошли и проплакали через все это, можем говорить сегодня, что Бог дал великие благословения через эту ситуацию, которые мы вряд ли когда-то испытали бы, если бы не было этого. Он научил нас жертвовать. Церковь стала жертвовать на восстановление, и множество, скажем так, тех средств, которые пришли, это средства от церкви, куда бы дети Божьи потратили их, на комфорт, может быть, на новую машину, может быть, на какие-то другие увлечения, но эти деньги они принесли и приносят в Дом Божий, для того, чтобы было место, где можно поклоняться Богу. Научились молиться, любить друг друга. Много-много Божьих благословений пришло через это. Я знаю, что нет времени об этом много говорить, но я хочу еще раз сказать вот такую фразу, что Господь Иисус создал церковь свою, и это серьезно. Поэтому наша Днепропетровская церковь познала это в полной мере, и мы верим, что Божьи благословения на этом еще не закончились. Мы имеем большую нужду, мы еще не восстановили дом молитвы до конца, но верим, что Господь поможет нам и в этом. Но самое главное, в Доме Божьем каются души. Мы регулярно крестим людей каждый год, и это великое благословение, это великое чудо.
Дорогие друзья, к сожалению, наше время подходит к концу, и я хотел бы сказать, что Днепропетровская церковь до сих пор действительно испытывает нужду. Те из вас, кто хотели бы получить реквизиты для передачи пожертвований, насколько я знаю, я осмелюсь назвать эту сумму, около 120 тысяч долларов, необходимо еще для того, чтобы завершить все строительные работы. Но Господь уже располагает сердца, и здесь, но прежде всего там, на Украине, люди жертвуют 20 и более процентов своего дохода, и такое решение сама церковь приняла, и многие верующие так поступают. Поэтому вы можете обращаться сюда, к нам, в радиопередачу «На пути» 1-877-на-пути-4, 1-877-627-8844 или напрямую к брату Михаилу Яковлевичу Жовнер по телефону 253-334-34-19, 253-334-34-19. Пожертвования гарантированно будут обеспечены необходимыми квитанциями и документами, и благодарим вас за это материальное участие. Наше время подошло к концу. Вы слушали радиопрограмму «На пути». До следующей встречи в эфире через неделю. Да благословит вас Господь!
Благодарим за внимание, за то, что уделили время для того, чтобы выслушать нас. Нам, мы не видим ваши лица, но тем не менее мы очень благодарны, и наша молитва о том, чтобы те из вас, которые были сегодня с нами, всегда были, имели счастье в Господе. И если вы не идете этим путем за Иисусом Христом, чтобы рано или поздно вы нашли Христа, чтобы Христ позволил Христу найти вас и жили вместе с Ним вечно.
Действительно, и продолжая или заканчивая эту передачу, хотелось бы сказать одно. Независимо от того, какой у вас возраст, молоды вы или среднего возраста, или, может быть, уже преклонного, помните, что нет ничего невозможного с Господом. Бог благословляет, Он дает силы, Он дает мудрость. И вот то, что произошло и в Днепропетровске, что происходит у нас в Сиэтле, под Его контролем, и пусть Он благословит каждого из вас. Благодарим вас за это общение вместе с вами. Благословений вам.
До свидания. С Богом.